Вторым келейником был у старца нехто Корнилий из отставных солдат. Нрав он был чрезвычайно строптивого и упрямого, к тому же был еще и косноязычен. Посетители, навещавшие блаженного, терпели от Корнилия разные оскорбления и часто жаловались Феофилу на грубость келейника. «Не умеешь пустынником жить», – строго сказал ему раз старец. «Я тебя в лавру пошлю. Там тебя, медведя, скоро вымуштруют». И отослал его в лаврскую гостиницу, к начальнику ее. Впоследствии, когда начальником лаврской гостиницы был назначен игумен Агапит, Корнилий был взят им к себе в келейнике. Агапит был великий старец, и имя его доселе еще памятно тем беднякам, которые пользовались его благотворениями. Покупая целыми штуками сукно, холст и прочую материю, он шил мужские и женские одежды, белье, и все это раздавал неимущим богомольцам. Богоделинки, жившие при странноприемной больнице, не успевали шить белье и одежды для нищих. Кроме постоянной помощи деньгами, одеждой и хлебом, отец Агапит имел еще немало пенсионеров в городе, которым раздавал ежемесячное пособие, то есть людей истинно бедных и обремененных семьей. Одиноких же принимал в лаврскую богадельню при гостинице, кормил, одевал, лечил и напутствовал их в вечность. Вот к этому-то старцу и попал Корнилий. Правда, нелегко было отцу Агапиту уживаться с Корнилием. Однако, впоследствии он постриг его в мантию, назвал Нестором, потом похоронил и поминал с любовью. Но нужно отдать честь и Корнилию. В тайных благотворениях отца Агапита он был незаменим, умел хранить его тайны и вообще душою был ему предан. Отец Агапит не ограничивался в своих благотворениях лаврской гостиницей. Он любил посещать также в городе тюремный замок, приюты крайней нищеты и вообще истинно бедных людей. Вот в этих-то поездках его и сопровождал Корнилий. Навьючат на извозчика узлы с одеждой, возьмут корзины белого хлеба, денег и поедут в город, как бы за покупками в лавке, а сами совершат духовный торг и посетят нуждающихся, кого приоденут, кому дадут хлеба и денег. Затем, наполнив опустошенные свои корзины для вида каким-либо товаром, едут себе веселые и довольные домой. Из всего этого мы можем вывести заключение, что по переходе Корнилия в лавру он действительно из невежественного медведя сделался достойным учеником своего великого старца-наставника. Третьим келейником был у блаженного Феофила нехто Пантелеимон. После смерти своего благодетеля он до глубокой старости прожил в лаврской странноприимнице на послушании и многим из доселе здравствующих старцев рассказывал о разных чудесах блаженного и его дивной прозорливости, свидетелем которой неоднократно был сам. Однажды Пантелеимон по приказанию старца нес из трапезный обед, но около порога поскользнулся, упал и уронил пищу на землю. Чтобы избежать замечания, сконфуженный келейник принялся заметать след, надеясь вернуться и снова наполнить сутки. Но прозорливый старец вышел к нему навстречу и сказал: «Не умеешь, Пантелеимон, послушание нести, не будешь до самой смерти монахом». И действительно, прожив до глубокой старости, Пантелеимон все время считался простым послушником и только перед смертью был пострижен в ресофор с именем Феодосия. Но и об этом получил предречение от старца Феофила, который ему сказал: «Постригут тогда, когда умирать будешь». Насколько и Пантелеимон был послушлив своему старцу, свидетельствует ниже следующий факт. Ко дню празднования 20-летия со дня открытия мощей святого Митрофана, епископа Воронежского, старец Феофил возымел желание идти на поклонение новоявленному чудотворцу. И спросив благословения у начальника пустыни, он взял с собой послушника Пантелеимона и отправился в путь. В первые годы после открытия мощей святого Митрофана стечение богомольцев в Воронеже было необычайное, и наши путешественники, достигнувшие места своего путешествия, не находя себе там свободного помещения, проводили время своего богомоля так: днем в церкви, а ночью в ограде, близ колокольни. Окончив свой подвиг благочестного поклонения святителю, они отправились в обратный путь. Долго шли они и, наконец, добрались до Киева. «Хорошо бы сделать последний привал», — сказал блаженный Феофил, и уселся в поле, чтобы отдохнуть на открытом воздухе. Подкрепившись пищей, старец хотел напиться воды и потянулся к сумке, чтобы достать оттуда кружку, сделанную из особого рода тыквы, растущей на юге России. Но кружки не было. «Пантелеимон, та где же наша кружка?» — воскликнул старец в разочаровании. Келеник сначала призадумался, но потом, сообразив, вспомнил. «Та вона у Воронежа, батюшка, осталась, да мы вечерла. Та мынька у колокольни настав пах. Та який же ты дурень, иди назад, щоб вона там не заховалась». И Пантелеимон, не задумываясь ни на минуту, отправился в обратный путь, не позволив себе даже переночевать в своей обители, находившейся в полуверсте от места их расположения. Как будто кружка составляла какую-нибудь редкость, или как будто от Киева до Воронежа были не сотни верст, а всего несколько шагов. Достигнув благополучно Воронежа, он к радости своей нашел кружку на том же месте у колокольни, где и оставил ее. Возвратившись затем к старцу в обитель, простодушный Пантелеимон не придал своему подвигу ни малейшего значения, не обнаружил ни капли кичливости и ни малейшего ропота. Он знал, что пустынные отцы Востока заставляли послушников даже вбивать в землю дубовые колья и ежедневно поливать их водой, дабы только юные подвижники не проводили время в праздности. Однажды, в Великий пост, когда блаженный ничего по целым суткам не ел и втайне молился Богу, посылает он Пантелеимона на базар и велит купить ему побольше старых голенищ. Когда послушание было выполнено и голенища были принесены, старец разложил их на скамье и приказал Пантелеимону сшить из них несколько кож. Затем принес со двора банку с колесным дегтем и стал усердно эти шкуры замазывать. «На что вы, батюшка, так роботы?» — спросил с любопытством Пантелеимон. «Бог велит», — быстро отвечал старец. «Что же оно такое значит?» «А то значит, друг мой, что лукавые записывают на них дела грешных людей, а ныне все это замазано, и грехов уже нет». «Этим поступком», — так пояснял потом келеник Пантелеимон, — старец хотел показать, что грехи близких ему духовных чад, за которые он так горячо и неустанно молился в те дни, Богом уже прощены, и совесть их пред лицом суда Божия очищена. «Бывало летом, — рассказывал он Пантелеимон, — позовет меня старец к себе и говорит: «Нарви завтра в саду свеженьких яблок», и при этом скажет, сколько нарвать надо. «Утром же, чуть свет, ступай в лес на дорогу. Там встретишь партию богомольцев. Всем по два яблочка и раздай». Чтобы не ослушаться старца, так на другой день бывало и сделаешь. Пойдешь в лес богомольцев искать, глядь, они и на самом деле по дороге идут. И вот диво, станешь это каждому по два яблочка раздавать, как раз на всех и хватит. Сколько старец приказывает накануне сорвать, столько для этой партии богомольцев и раздать нужно. И часто такие приказания старец мне отдавал, а я только его прозорливости дивился. Четвертым келейником у блаженного был некто Козьма. Это был чрезвычайно религиозный и начитанный слуга, так что даже сам старец Феофил называл его в шутку богословом. По целым дням Козьма занимался исключительно только чтением Священного Писания и святоотеческих книг, и при этом забывал подчас не только о пище, но даже и о прямых обязанностях своего келейного послушания. Рассеянность его доходила до такой степени, что когда ему пришлось однажды подписаться на бумаге по поводу получения им какого-то документа, то Козьма не только позабыл фамилию, но даже свое имя, так что посторонние лица вынуждены были напомнить ему его прозвище. Из всех неодушевленных предметов видимого мира Козьма обожал одни только книги, а пуще всего свою старую истрепанную Библию, которую постоянно носил при себе на ремне и которую клал себе ночью под голову вместо подушки. К своему старцу Козьма относился с рабской почтительностью и готов был ринуться, по его словам, хоть в огонь, хоть в воду. Но самыми нелюбимыми существами на земле считались у Козьмы женщины. Упаси Бог, если ему случалось встретиться поутру, в то время, когда он отправлялся на Днепр за водой, с какой-либо из проходящих навстречу женщин. Козьма считал себя тогда осквернившимся на весь день и по возвращении домой непременно окроплялся крещенской водой. Все его мысли, желания и планы были направлены единственно к тому, чтобы на склоне дней своих удалиться куда-нибудь в лесную чащу, ископать там небольшую пещеру и, поселившись в ней, начать подвиг душевного спасения. И вот, когда он однажды размышлял о таком недостижимом блаженстве и строил в уме воздушные замки, сзади к нему подошел старец Феофил и неожиданно спросил: «Козьма, ты где будешь жить, когда я на тот свет переселюсь?» «Где Бог велит», — с удивлением отвечал Козьма. «Пристроюсь куда-нибудь в обитель, буду в монастыре жить». «Нет, тебе не быть монастыряком, а будешь ты жить с бабами в своем родном городе». Козьма даже вздрогнул от такой неожиданности. Это предречение было для него равносильно смертной казни и привело его в сильное смущение и беспокойство. Жить вне монастыря, да еще с бабами? Нет, избави Господь от такой напасти, так размышлял про себя Козьма. Но вскоре пророческие слова блаженного старца сбылись. Спустя год после описанного разговора старец Феофил скончался, а келейникова Козьма отправился на родину в город Богодухов и поселился там на окраине города, где у него была хатка и огород. Там он проводил жизнь чисто подвижническую и пользовался на всю окрестность громкой славой опытного в духовных наставлениях и советах батюшки. Вскоре, однако, случилось так, что усердием какой-то приезжей барыни и на средства боголюбивых щедродателей рядом с границей места пребывания Козьмы была выстроена общественная богадельня, послужившая впоследствии началом к построению там целой женской обители. Самому Козьме не пришлось быть очевидцем расцвета этой обители, так как вскоре после того он заболел водянкой и скончался. Но, проживая долгое время по соседству с некоторыми из первоначально поселившихся в богадельне сестер, жил таким образом как бы с бабами. По смерти Козьмы вся принадлежавшая ему земля была передана в ведение этой новоустроенной обители, и память об этом выдающемся старце благоговейно чтится там даже доселе. Глава 5. Блажен, иже и скоты милует. Печка у блаженного Феофила топилась и зимой, и летом. Или, правильнее, не топилась, а курилась. Положив в нее толстое нерубленное бревно, он сам поджигал его несколько раз. Само собой разумеется, что от такой топки в келье, особенно зимой, не могло быть тепло, ибо зачастую в ней даже замерзала вода. Но старец Феофил не обращал на это ни малейшего внимания. Надевая валенки и тулуп, он становился на молитву и уносился духом выше всех нужд и потребностей, измождаемой им плоти. Однажды летом, когда старец находился в Китаевской пустыне и проживал в занимаемом им деревянном корпусе, начальник прислал к нему печников – чтобы исправить в его келье ветхую печь. Но Феофил, тайно подкупив печников деньгами, не допустил их к ремонту печи, за что подвергся негодованию со стороны начальника пустыни и иеросхимонаха Иова, который, собственноручно отобрав у старца печные вьюшки, перевел его для ближайшего за ним присмотра вниз каменного корпуса. Тогда блаженный, не оставляя юродства, немедленно пригласил к себе вольнонаемных рабочих и приказал им ломать целую печь для перестройки по его прихотям, но был остановлен. И вот в сентябре того же года, во время окончания вечерни, несмотря на строжайшее запрещение, старец вздумал было затопить печь и, наставив туда горшков, сам ушел в лес. В отсутствие его все это повалилось на деревянный пол, который загорелся и наделал множество дыма. Сбежалось братья и общими усилиями пожар был потушен. Сам же виновник бедствия, будучи не скоро отыскан, принялся утешать всех. «Бог не попустит, свинья не съест», — говорил он. «Не горюйте о том, чего не было, а лучше славьте Господа за милость Его, ибо чудные дела творит Он для сынов человеческих». Получая пищу из братской трапезной, старец обыкновенно смешивал ее в одной посуде, невзирая на то, что было в ней и горькое, и сладкое, и борщ, и каша, и редька, и хрен, и квас. Ведь и в жизни так говаривал он всякому, кто удивлялся его странности. И горькое, и кислое, и соленое перемешано со сладким, и приходится все это переваривать. Но ту пищу, которую блаженный предлагал странным и бедным, он оставлял в том же виде, в каком получал из трапезной. Для себя же приготовлял иногда галушки, клёцки, или кашицу из манной крупы, или же лапшу. Все это было без соли и масла, а потому имело крайне отвратительный вкус. В общем, Феофил употреблял мало пищи. В среду же и пятницу никогда ничего не вкушал, кроме половины маленькой чашки меду, разведенного холодной водой со льдом. Это составляло его пищу в субботу и воскресенье первой седмицы Великого Поста и в субботу Страстной недели. В прочие же дни этой недели он не вкушал даже и воды, чаю до двух чашек, но всегда до половины, ибо другую половину сливал в горшочек и угощал странных. Черного хлеба блаженный не ел, а употреблял белый или ситный, и только один мякиш, который выбирал щепотью. Кроме всех этих привычек и странностей, была у блаженного еще одна оригинальная черта – это любовь и сострадание к животным и птицам. От ограды китайской пустыни до самого берега монастырского пруда тянулась небольшая площадка. Увидев ее без всякого применения, Феофил призвал одного крестьянина и, отделив его деньгами, сказал: «Привези с собой завтра саху, распаши здесь землю и посей конопель». «На что вам конопли, батюшка? Птицы небесные будут летать и питаться». Крестьянин так и сделал. Конопля выросла, и птицы целыми стаями прилетали сюда кормиться и плодиться. Когда же от находившейся в келье старца разной провизии и съедобных припасов завелось множество мышей, Феофил, выведенный из терпения их тайными ночными грабежами, задумал было их усмирить. «Поймай мне начальника», — сказал он молодому клерошанину, подзывая его к себе. «Поймай, а я тебе на булочку дам». «Как же его поймаешь, когда он в келье постоянно сидит? Попробуй, приступи. Так палку и отдубасит, до самой смерти не забудешь», — с улыбкой отвечал старцу юноша, предполагая, что Феофил намекает на нелюбимого им начальника Иова. «Да не того начальника, дурачок. Какого же, батюшка? Да того, что мышей ловит. Только самого несчастного бродягу выбери, чтобы исправно послушание нес, а то заважничает, будет на печи лежать». Вскоре кот был водворен, мыши усмирили. Но утихла мышиная свора, донимать стали тараканы. Тогда блаженный призывает келейника и говорит: На, возьми денег и купи мне курочку. Келеник пошел в село и купил взамен курочки молодого петушка. Петушок по келе похаживает, красным гребешком потряхивает, насекомых по углам поклевывает. А под утро, когда утружденный ночными молитвенными подвигами старец вздремнул, вдруг как закричит: «Кукареку!» «О, цене монастырской жизни!» – спохватился старец и принялся тормошить своего келейника Ивана. «Уноси его отсюда, уноси, чтобы духу петушиного тут не было!» «Куда же я его понесу?» – отвечает с просонья келейник. «Неси к послушнику Никифору, отдай ему от меня!» Келейник беспрекословно повинуется и уносит петушка к Никифору. Послушник Никифор до поступления своего в монастырь был крепостным и состоял лакеем у своего барина. Склонный к иноческой жизни, он попросил у помещика отпускную, пришел в Киев и поступил в число братья Китаевской пустыни. Там он живет третий год, но нечистые помыслы смущают его выйти из монастыря. Получив от келейника петушка, Никифор стоит и думает: «Зачем это старец петушка прислал? Кажись, мясной пищи не употребляю, обличать, стало быть, не в чем». Но по смирению принимает петушка в келью. Итак, петушок удален, взамен его появилась у старца курочка. По истечении месяца приходит послушник Никифор к старцу за советом, блаженный, ни слова не говоря, отдает ему и курочку. «Помилуйте, на что это, батюшка? Мне с петушком деваться некуда». «Бери, бери, бери, кажу. Это тебе до пары». Прошло несколько дней. Вдруг Никифор случайно знакомится с одной красивой девушкой и, увлекаемой блудной страстью, уходит тайно из монастыря и вскоре женится на ней. Вот только когда понял он, что означал петушок и для чего ему была дана курочка до пары. Не имея возможности по причине далекого расстояния часто посещать лавру и бывать в городе, старец обзавелся черной масти бычком, на котором и ездил во святую обитель и заезжал через город в братский монастырь. Но прежде чем говорить об этом бычке, надо вам рассказать, откуда он появился. Когда блаженного приехал навестить Иван Катков, тот самый мясник с подола, который доставлял ему в братский монастырь лошадку, то, поисповедавшись и рассказывая старцу о своих делах, упомянул и о приобретенном им молодом бычке весьма строптивого нрава. «Купил я, батюшка, бычка, думал для себя оставить, да не знаю, что с ним и делать. Одурел скотина совсем, на всех с рогами лезет, хочу зарезать, да жалко. А ты мне его подари, вам? Помилуй Бог, да к нему и приступить нельзя, сколько людей уже искалечил. Ничего, мы его смирению научим». «Да как же я того?» «Очень просто. Подойди к нему и скажи: «Эй, бычок, отныне ты не мой, а отца Феофила. Собирайся в гости к нему». Мясник так и сделал. Подошел по возвращении домой к бычку, повторил сказанное старцем слова, и доселе фыркающий и озверевший, бычок сделался кроток, как ягненок. Смиренно стал ласкаться и лизать хозяину руки. Тогда работник накинул ему на рога веревку, и к вечеру бычок был водворен в Китаев к отцу Феофилу.
Получив бычка, блаженный смастерил себе небольшую удобную телегу, сзади которой устроил на обручах крытую парусиной будочку и стал путешествовать на бойкуне по городу.
При этом старец никогда не садился спереди, а всегда сзади, спиной к быку. И, укрепив на вазу маленький аналойчик, опускался на колени и читал дорогой псалтирь. Но вот что удивительно, бычок не имел никакой упряжи, ни вожжей, одно только ярмо, и точно мысленно предугадывая намерения своего хозяина, безо всяких с его стороны возгласов и понуканий, доставлял старца именно туда, куда ему была надобность, либо на подол, в братский монастырь, либо в святую лавру. И такой, говорят, умница был, ни за что на камень не наедет, а увидит бугорок, рытвину или канаву, непременно стороной обминет, чтобы угодника не потрясти. Но не будем удивляться тому, что неразумная тварь так повиновалась ему без кнута, и доселе свирепый зверь сделался ручным и стал кроток пред ним, как овца. Ведь отчего дикие звери стали ныне свирепы на земле? От жестокости людских нравов. Вспомните жизни наших прародителей в раю. Все одушевленные твари видели в лице их светлый образ Божий, и самые лютые звери, ощущая дивное благоухание этого образа, смиренно склоняли главу пред Адамом.
Согрешил человек, не послушался заповеди Божией, тотчас помрачился в нем и образ Божий, и неразумные твари перестали узнавать и повиноваться ему. Благоухание образа Божия заменилось зловонием страстей, и сам человек уподобился никому иному, как скотам несмысленным. Его непослушание Богу наказано непослушанием ему тварей земных, и сам человек стал страшиться уже тех зверей, которые некогда были покорны ему.
Но святые Божии своим послушанием заповедям Божиим восстановили в себе образ Божий и, восприняв на себя дары благодати Господней, просияли первозданной чистотой и светлостью. Поэтому и звери лютые, вновь ощущая в человеке благоухание этой чистоты, становятся послушными им, как кроткие агнцы. Эти доказательства видны из жизни многих святых. Это может быть подтверждено и вышесказанным примером. Ибо чего только не сделает любовь и добродетель. Но вернемся к нашему рассказу. В городе блаженного старца знали все жители. Чуть бывало на одной из главных улиц покажется, купцы из лавок так и бегут. Феофил едет, Феофил! И каждый спешит что-нибудь в телегу ему бросить. Кто кусок ситца, кто булку, кто носовой платок или моток ниток. И при этом замечали, что тот, кто старался уделить старцу что-нибудь из своего товара, непременно весь день получал большие в торговле барыши. Но старец ничего себе не брал, а все то, что лежало в телеге, раздавал по пути встречным беднякам. А таковых немало было. Толпой бежали они сзади за блаженным. Рассказывают множество курьезов, которыми сопровождались иногда эти путешествия. Так, например, сознавая нелюбовь к себе митрополита Филарета, доверявшего доносам и клевете на блаженного старца, Феофил еще более старался досадить маститому архипастырю своими юродствами.